Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с самыми важными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем мировую реакцию на все, что происходит. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы расскажем сегодня, как всегда, о том, что происходит в самой Украине, о боевых действиях и обстрелах, расскажем о так называемой зерновой сделке, которая продолжает работать, несмотря на то, что Россия пытается ее блокировать. Также продолжим рассказ о помощи западных стран Украине. Но начнем, как всегда, с военной сводки. Ксюш, расскажи то, что ты знаешь.
В ночь на 1 ноября российские войска нанесли ракетные удары по Краматорску и Николаеву. Дронами атаковали Полтавскую и Днепропетровскую области. А из Херсонской области в Донецкую вывозят оборудование вышек сотовой связи. Как я уже сказала, один из самых мощных ударов был нанесен по Николаеву ракетами С-300. В результате произошло частичное разрушение некоторых зданий учебных заведений. В частности, ракеты попали в здание гимназии и политехнического колледжа. Полностью разрушен двухэтажный дом, повреждены частные дома. По предварительным данным, погибла женщина и 5 человек получили ранения. По Никополю выпустили 40 снарядов. В городе повреждены 14 многоэтажных и частных домов, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины, помещения банка. В Донецкой области в Торецке разрушены несколько домов, повреждены железнодорожные пути, повреждена линия электропередачи, отсутствует мобильная связь в городе, и ремонтники работают сейчас над восстановлением электроснабжения. В то же время стало известно о том, что иранские баллистические ракеты, которые Россия планирует приобрести у Ирана, вероятно, разместят на северной границе Украины. Об этом заявил сегодня спикер воздушных сил Юрий Игнат. Он сказал, что Украина будет делать все возможное, чтобы защититься от этих ракет. Вероятно, они будут доставлены куда-то к северу от Украины, откуда могут запускаться так, чтобы угрожать всей стране. 300 километров одна ракета, другая 700, сказал Юрий Игнат. По дальности это баллистические ракеты. И он подчеркнул, что против этих ракет Украина не имеет эффективной защиты. Но в то же время продолжаются до сих пор, спустя много месяцев, до сих пор расследуют то, что происходило в Киевской области, когда она была оккупирована российскими войсками. И вот сегодня появилась новая цифра. До сих пор неопознанными остаются тела 200 человек, которые стали жертвами российских военных. Об этом заявил глава полиции Киевской области Андрей Небытов. Он отметил, что проводятся постоянно экспертизы, и количество неопознанных тел уменьшается. Родственникам передают информацию, где похоронены люди, принимается решение о перезахоронении, если есть такое желание. Но, тем не менее, пока еще в этом списке довольно много неопознанных тел, как сегодня было сказано, около 200 человек.
Довольно интересную деталь боевых действий рассказывает украинский журналист Денис Казанский. Под Бахмутом вооруженные силы Украины сбили довольно необычный вертолет ЧВК «Вагнера». Весь экипаж его погиб, но вертолет, как говорит этот журналист, и он приводит видеосъемки этого вертолета сбитого, был белорусским, поскольку на нем можно идентифицировать бортовые номера и флаг Беларуси, несмотря на то, что их закрасили. Это довольно серьезная деталь в этой войне. Лукашенко последовательно отрицает любое участие Беларуси, но мы знаем, что из воздушного пространства Беларуси по Украине Россия запускала ракеты. Теперь получается, что ЧВК «Вагнера» имеет доступ к белорусской военной технике. Кроме того, когда речь идет о возможном размещении иранских ракет, о котором ты, Ксюша, говорила, то же самое речь, видимо, идет о Беларуси, потому что, ну, что еще может быть на севере? И сотрудничество Беларуси с Россией в этой войне все больше укрепляется. Видимо, белорусский режим считает, что ему за это ничего не прилетит. В частности, Лукашенко говорит о том, что уже скоро-скоро Беларусь станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества и, в общем, правда надеется на свою безнаказанность. Если говорить о том, какие страсти по призыву идут в России, а призыв только что начался, то российская Минобороны уверяет, что призывников, которых будет 120 тысяч призвано в этот осенний призыв, не будут посылать в бой в Украину, но американский институт изучения войны говорит совершенно по-другому. Его специалисты считают, что солдат-срочников, которые попадут в армию во время этого осеннего призыва, отправят воевать в Украину, ну, где-нибудь через 4-5 месяцев после должной 4-месячной подготовки. Эксперты Института изучения войны считают, что срочников начнут посылать в Украину не раньше марта. Я сейчас цитирую их сообщение. Путин может послать на фронт ограниченное число призывников до того, как они закончат 4-месячную подготовку, но, скорее всего, этого не произойдет как минимум до 2023 года. Вообще, очень многие говорят о том, сейчас, как будут развиваться военные действия в холодные месяцы. Генерал Бен Ходжес, с которым только что я записал интервью, и в тексте оно полностью выйдет сегодня, это бывший командующий силами США в Европе, говорит, что почва в этой линии, захваченной России в Украине от юго-востока вниз до Крыма, особо вязкая, особо тяжелая для колесного транспорта. Он, кстати, поэтому настаивает на том, что Запад должен поставить Украине танки. Абрамсы из США и леопарды из Германии. Ну, а насчет тех мобилизованных, которые уже оказались на фронте, новая газета «Европа» приводят данные, ссылаясь на сведения властей, а также сообщения в медиа и соцсетях, что из них уже погиб как минимум 101 человек. По подсчетам журналистов «Новой газеты Европа», 23 человека из числа погибших мобилизованных умерли не на фронте, а еще в ходе военной подготовки. И причинами смерти становились драки, алкоголь, наркотики, самоубийства и несчастные случаи. Мы знаем, что, в общем, указу о мобилизации было совсем немного времени, когда уже начали происходить вот эти вот смерти еще до попадания на линию фронта. Наибольшее число погибших по регионам – это 22 человека из Свердловской области, 13 из Челябинской, 9 из Волгоградской, 8 из Красноярского края и 7 из Ростовской области. Мы видим, что из больших городов, из Санкт-Петербурга и из Москвы нет никого, но пытаются не трогать. Вместе с тем Кремль говорит, что указ об окончании частичной мобилизации не нужен. Сегодня это объяснял Дмитрий Песков журналистам, что якобы Кремль проконсультировался с правовым управлением президента, и те сказали, что указ не нужен. Накануне Путин говорил, что он посоветуется, но вообще он как-то даже и не думал о том, что нужен указ мобилизации отменять. Он, видимо, как царь считает, что его слово «мобилизация закончена» достаточно.
Что касается помощи Запада Украине и продолжающихся визитов западных политиков в Украину, заместитель госсекретаря Соединенных Штатов Карен Донфрид прибыла с визитом в Киев. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк. Она написала в Твиттере: «Несмотря на новые российские удары по критической инфраструктуре, я приветствовала заместителя госсекретаря Карен Донфрид в Киеве, чтобы она могла услышать от украинцев, как США могут поддержать Украину, в то время как она восстанавливается и освобождает территории в условиях продолжающихся обстрелов».
Кроме того, в Киеве побывала комиссар Европейского союза по вопросам энергетики Кадри Симпсон. Это очень уместный, конечно, визит. По результатам всех этих обстрелов Евросоюз пытается понять, как именно он будет помогать Украине восстанавливать свою энергосистему. Недавно министр иностранных дел Украины говорил о том, что 12 стран различных, не только европейских, но, например, и Израиль, и Южная Корея, будут помогать Украине восстанавливать энергосистему. А теперь уже Владимир Зеленский, президент Украины, встречается с комиссаром ЕС по энергетике, и он опубликовал сообщение о том, что у него прошла уместная встреча с комиссаром Европейского Союза Кадри Симпсон, где он рассказал про последствия энергетического терроризма со стороны России и те подходы, которые нужны для стабилизации работы электроэнергетики. Также обсудили они дальнейшие шаги по гарантированию энергетической безопасности Украины, в том числе и усиление энергетических санкций против России. При этом, похоже, для российских государственных деятелей не самого низкого ранга трудности и лишения, которые украинское мирное население испытывает в результате российских обстрелов, являются предметом шуток. В частности, Дмитрий Медведев, зампредседателя Совета Безопасности России, бывший президент и так далее, публикует у себя в Телеграме такие вот иронические комментарии. «Странные закономерности, не укладывающиеся в современную военную и инженерную науку, обнаружены на Украине», цитирую Медведева, естественно. «Чем лучше, по информации украинских СМИ, там работают силы ПВО, тем хуже обеспечение страны электричеством и водой». То есть человек прямо издевается над тем, что российские ракеты лишают Украину электричества и воды. Он вместе со своими подельниками шлет туда смерть и издевается над теми, кто живет под постоянным террором российским. Это, конечно, уже не укладывается в голове, потому что Медведев не один из каких-нибудь там, ну, пропагандистов, нанятых в телешоу, а все-таки один из тех, кто, по идее, принимает решения и несет ответственность. Ну, есть надежда на то, что усилия международные по разработке схемы военных трибуналов все-таки принесут какие-то плоды.
Злой Плюшевый, как его сейчас называют, потому что у него до этого был имидж белого и пушистого, а теперь он злой Плюшевый. Но на самом деле, действительно, как ты сказал, в ток-шоу российских действительно издеваются над украинцами буквально. То есть все это комментируется с такими смешками, как они сидят там без воды, без света. Люди откровенно глумятся, ведущие. Вот те фрагменты ток-шоу, которые я посмотрела на главных телеканалах, там это все просто в полный рост и абсолютно не стесняются, никому никого не жалко. То есть действительно сами бомбят эти объекты инфраструктуры, а потом издеваются над людьми. Но Дмитрий Медведев на этом не успокоился сегодня. Он еще один пост написал в Телеграме о том, что деоккупация Украиной ее же территорий – это прямой повод для применения России ядерного оружия. Процитирую. «Известный тезис западных стран – России нельзя дать победить в войне. Что он означает на самом деле? Проследите формальную логику», – пишет Медведев. «Если побеждает не Россия, то, видимо, Украина». Молодец. «Цель Украины в войне названа киевским режимом. Возврат всех ранее принадлежавших ей территорий. То есть отторжение их от России. Это угроза существованию нашего государства и распад нынешней России», написал Медведев. Но тут надо сказать, что это абсолютно укладывается вот в те месседжи, которые сейчас активизируют и усиливает российская пропаганда, потому что сейчас очень много говорят о том, насколько невозможно поражение. Вот эта тема невозможности поражения, она очень активно раскручивается на российском телевидении и говорят о том, что ну просто вот никак нельзя проиграть, надо только победить, иначе России не будет, иначе Россия распадется, ее съест страшный Запад, даже не Украина, а, естественно, Запад, после прихода которого будут родители один и родитель два, все дети станут извращенцами и так далее. То есть сейчас Медведев, в общем, вторит. Или, наоборот, он задает тон как-то...
Скорее, первит.
Да. На российском телевидении.
Ну, на самом деле, все это, конечно же, идет с самого верха, потому что мы с тобой помним, что сначала про всяких родителей 1, 2, 3 говорит верховный лидер, а потом это просто идет вниз, и самые разные пропагандисты понимают, что это та струна, на которой можно и поиграть, чтобы заработать себе очков перед этим самым лидером. Но та же Маргарита Симонян рассказывает, где они там разошлись с Западом и так далее. Вот эта тема полового воспитания, та, правильного и неправильного, она все время педалируется России. Но надо сказать, что, конечно, ядерные угрозы – это страшнее, чем вот эти вот рассуждения о родителях. И из-за них, я думаю, вполне закономерно Владимир Зеленский, в частности, призывает исключить Россию из группы 20. Дело в том, что вот буквально сейчас, скоро совсем состоится саммит «Большой двадцатки» в Индонезии. Россия сейчас решает, кого она туда пошлет. Путин, скорее всего, не поедет уже точно, поскольку Зеленский говорит о том, что российский руководитель публично признает, что отдал приказ о массированном ударе по Украине 31 октября. И это правда. Он, собственно, Путин сказал, что это месть. И в связи с этим его приглашение на саммит «Большой двадцатки» необходимо отозвать. назвать, а Россию следует исключить из группы 20. О таких вот высказываниях Зеленского сообщил спикер МИДа Украины Олег Николенко в своем твиттер-аккаунте.
Ну, теперь о том, что происходит в самой России. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что выручка от продажи билетов на праздничные мероприятия 4-6 ноября, это называется День народного единства, но никто не понимает, что в этот день празднуют. Так вот, вся эта выручка пойдет на помощь, цитата, жителям новых территорий. Большинство лекций, концертов и мастер-классов, как уточняет Собянин, будут бесплатными. Вырученные средства от продажи билетов на платные показы акции «Ночь искусств» 4 ноября направят на помощь жителям новых территорий, сказал мэр Москвы и анонсировал также проведение фестиваля, как я уже сказал, «День народного единства», в рамках которого на ВДНХ, внимание, представят продукцию из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Его гостям предложат записать праздничное видеообращение или сделать открытку своими руками для солдат российской армии. И тоже часть выручки отправят жителям вот этих территорий аннексированных, ну, которые в России называют новыми российскими территориями. Я представляю себе эти мастер-классы, эту продукцию из ЛНР и ДНР. Это все какой-то абсурд. Когда это читаешь, не укладывается в голове.
Но самое главное, я думаю, что деньги эти полностью украдут вместо того, чтобы отсылать их, потому что по настоящему-то Россия хочет убирать своих явных новых граждан или новых жителей с территорий, которые она захватила. В частности, например, более 70 тысяч жителей Херсонской области необходимо переместить из 15-километровой зоны эвакуации в связи с угрозой прорыва дамбы Каховской ГЭС. Это вот говорит поставленный России в Херсонской области Владимир Сальдо, и он серьезно предлагает десятки тысяч жителей Херсонской области просто сорвать с их насиженных мест, с их мест жительства и куда-то там увезти, потому что Россия все время говорит о том, что Украина там взорвет дамбу Каховской ГЭС и так далее. То есть те деньги, про которые ты говорила, которые Собянин хочет отправить этим людям, они явно не найдут адресатов. Очевидно совершенно, что Россия продолжает запутывать всех по возможности относительно планов своих по этим новозахваченным территориям, которые украинская армия достаточно успешно освобождает. Я напомню, что Бен Ходжес в интервью «Голосу Америки» сказал, что до лета следующего года, по его мысли, украинская армия может освободить всю украинскую территорию, включая Крым, и на линию до 24 февраля украинская армия может выйти до этого Нового года. Но, тем не менее, при продолжении боевых действий, которые сейчас уже во многом являются позиционными, продолжается работа зернового коридора. Хотя Россия изо всех сил пытается его заблокировать, но остальной мир немножко не обращает внимания на все эти попытки блокировки. И сегодня, например, три судна с десятками тысяч тонн продовольствия покинули украинские порты. Они проходят через морской гуманитарный коридор. Об этом сообщает представительство ООН в координационном центре в Стамбуле, который занимается наблюдением за работой вот этого зернового коридора. То есть Россия сказала, она в ней не участвует, а ей говорят, ну, хорошо, без тебя будем вводить эти суда украинские. И у нее выход-то простой, либо просто на гражданские суда с продовольствием нападать, чтобы они не ходили по этому коридору, либо прикидываться, что она против, но находится в переговорном процессе, пытается договориться, добиться и так далее. Вот Эрдоган, президент Турции, разговаривал сегодня с Владимиром Путиным по поводу продолжения работы этой самой зерновой сделки, и он будет или уже поговорил с Зеленским о том же самом, но явно даже турецкие медиа сообщают, что Эрдоган уговаривает фактически Путина ничего не блокировать и продолжать. А Путин, видимо, поддается уговорам, потому что пока коридор работает. Еще вчера, например, 14 судов, в том числе зафрахтованных Всемирной продовольственной программой, благополучно прошли по гуманитарному коридору. коридоры. Так что сделка зерновая для Украины работает и без России. Ну и продолжая тему помощи Украине, вот Украине помогают в ее торговли сельхозпродуктами, но общие вопросы помощи Украины будут уже очень скоро, 13 декабря, обсуждаться в Париже на международной конференции о помощи Украине в предстоящую зиму. Это сообщил Елисейский дворец, и организует эту конференцию президент Франции Эммануэль Макрон. Он подтвердил это сегодня в разговоре с Владимиром Зеленским. Он также выразил решимость помочь Украине выстоять с приближением зимы, и Макрон указал, что Франция усилит свою поддержку в этом отношении, примет участие в международной мобилизации помощи. Ну вот сегодня, собственно, они договорились о том, что 13 декабря в Париже эта конференция произойдет, и на ней тоже будет обсуждаться восстановление инфраструктуры, энергоснабжения, электроснабжения и так далее. Скорее всего, обсуждена будет и помощь Украине со стороны французских предприятий и компаний. И вот конференция с французским бизнесом будет организована на день раньше, 12 декабря.
Переходим теперь к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что». Мы рассказываем в ней о том, как преследуют жителей России за антивоенную позицию. Красноярский краевой суд приступил к рассмотрению уголовного дела против местного жителя, который, как утверждает обвинение, собирался вступить в украинскую армию. Об этом изданию «Коммерсант» сообщили в пресс-службе суда. Подсудимого зовут Сергей Улукшонов. На него завели уголовное дело о приготовлении к участию в деятельности иностранного вооруженного формирования в целях, противоречащих интересам России. Это 208-я статья Уголовного кодекса. «Коммерсант» пишет, что Улукшонов признал свою вину, якобы написал явку с повинной. По данным следствия, Улукшонов, цитата, «являясь приверженцем нацистской идеологии, узнал о войне в Украине и поехал в эту страну для участия в боевых действиях на стороне вооруженных сил Украины». Конечно, почему еще человек может поехать в Украину воевать, там как-то захотеть ее поддержать, только если он является приверженцем нацистской идеологии? Других версий нет. Ну и, в общем, когда он туда отправился, это было еще в апреле, его задержали при попытке перейти белорусско-украинскую границу и передали сотрудникам управления ФСБ по Брянской области. Обвинение утверждает, что в телефоне Сергея оперативники обнаружили переписку с представителями украинской армии и аудиозаписи его разговоров с военными.
Ну, а в Таганском районе Москвы мировой суд, ну, то есть не уголовный, сегодня назначил страшный штраф Википедии, то есть американского фонда Wikimedia, который, собственно, обеспечивает работу Википедии, в размере 2 миллионов рублей как раз за то, что в Википедии есть сообщение о войне в Украине, и, в общем, запрещенная есть информация в Википедии. Признали их виновные в административном правонарушении, назначили 2 миллиона рублей только за то, что в Википедии есть, собственно, беспристрастное описание войны России против Украины. Я так понимаю, что уже за то, что называют там ее войной, а не спецоперацией, получила Википедия 2 миллиона штрафа.
Ну, а тому, какие термины употреблять, будут теперь учить на факультете журналистики МГУ. Ну, там, я думаю, и так уже учат в правильном ключе, и мы об этом рассказывали. Но теперь это направление будет усиливаться. Гендиректор издательского дома «Аргументы и факты» Руслан Новиков на медиафоруме «Енисей РФ 2022» на прошлой неделе сообщил, что на базе факультета журналистики создадут курс военной журналистики. Он сказал, что такой курс сейчас очень нужен, нам есть кого привести на него и показать, продемонстрировать, как это делается профессионально и почему делается именно так, сказал он, подчеркнув, что уже договорился о создании курса с деканом факультета Еленой Вартановой. Когда конкретно студенты могут записаться на этот курс, пока не уточняется. Я напомню, что ранее разные медиа сообщали о том, как проходят обязательные тренинги для репортеров от Минобороны. Их участников избивают, поливают бараньей кровью и заставляют ползать по камням с мешком на голове под автоматной очереди.
Это такие будут забавные пропагандисты, которые пополнят ряды телеканала «Звезда» и прочих изданий, прославляющих войну, в том числе перепечатывающих те шуточки и угрозы, о которых мы сегодня говорили.
Ну и в заключение, как всегда, информация, которая хоть немного поднимает настроение. Несколько цифр у меня сегодня есть. В Киеве за 250 дней полномасштабной войны заключили брак 19 669 пар. А также с 24 февраля в Киеве родились 11 304 ребенка, 5903 мальчика и 5401 девочка. Есть также двойни и тройни. Об этом сообщил сегодня заместитель главы Киевской городской администрации Николай Поворозник. На этом заканчиваем наш ежедневный подкаст. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Спасибо вам большое за внимание. Продолжим завтра.